Радио двух столиц.
В Москве 18 часов 4 минуты, собственно, в Санкт-Петербурге именно столько же сейчас, потому что в одном часовом поясе, как-никак, находимся. Это радио «Комсомольская правда» и радио «Балтика». Меня зовут Антон Челышев. Мою очаровательную коллегу в северной столице зовут Мария Гончарова. Маша, добрый вечер.
Добрый вечер, Антон. Рада приветствовать Москву. Слышно меня?
Да, слышно вас прекрасно.
Отлично.
Как у вас с погодой сегодня?
С погодой? Ну, я думаю, что, как и время, погода тоже совпадает. У нас плюс 17. Как у вас?
Вы знаете, у нас все тот же плюс, но градусов на 10 побольше. У нас сегодня 27,
28. Отлично. У вас лето, у нас осень. Ну, что-то
мы
должно
готовы. Мы готовы поделиться с вами 5 градусами, на самом деле, чтобы было у всех поровну и такая приятная, мягкая погода была и там, и там. Вы согласны?
Мы согласны, а главное, поделитесь с нами своим гостем.
С удовольствием делимся с вами нашим гостем. На самом деле мы уже начали вам так достаточно...
Намекать,
очень так прозрачно намекать на того, кто у нас сегодня в студии. И давайте уже поприветствуем человека. Николай Трубач. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотя, на самом деле, если посмотреть за окно, кажется, что никакой на самом деле не вечер, а день, утро ранее. В общем, все что угодно, только не темное время суток. Николай, я... Знаете, с чего хочу начать? Вот, ну, все журналисты, когда зовут известного человека на интервью, они всегда пытаются как-то вот из кожи вон вылезти, но о чем-то оригинальном спросить, интересном, если, конечно, они, ну, нормальные, да, вменяемые люди. Маш, я прав, да?
Да, абсолютно.
Я вот о чем хочу спросить. На вашем сайте, Николай, если, конечно, это ваш сайт, нет вашей биографии. Почему?
Я тоже обратила на это внимание.
Трудно сказать, может, это не мой сайт.
Так, trubach.com.
Ну, трудно мне ответить на этот вопрос, не знаю. Я не скрывал никогда своих каких-то...
Не-не, мы знаем, нет, ваша биография всем давно известна.
Ну, может, тогда и не надо ее печатать.
Ну, как?
Ну, если всем известно.
Нет, ну, ведь кто-то может услышать ваши песни впервые и заинтересоваться. А что за человек? А как он докатился до жизни такой? А как он рос? На кого учился и прочее, прочее?
43 года. Женат, двое детей.
Прекрасно. Маш, ну, если я тут немножко еще один вопрос задам, и с удовольствием тебе передам бразды правления. Николай,
отлично.
Вот смотрите, ваш сценический псевдоним – это, по сути, название вашей музыкальной специализации, да? Если я знаком с вашей биографией,
конечно,
да,
конечно.
Вот, я вроде с ней знаком. А вот если бы вы, например, играли на аккордеоне, да, или на барабанах, или еще на чем-нибудь, и вас бы соответствующим образом вот в вашем родном населенном пункте земляки бы вот называли, вы бы это прозвище взяли как псевдоним?
Сомневаюсь.
Николай аккордеонист, например.
Сомневаюсь.
Нет. Николай скрипач.
Нет, ну, я думаю, что нет, конечно.
Так, Маш, ну, теперь, собственно...
Я и трубача-то не очень так легко принял, но все-таки это как-то более благозвучно.
А как, кстати, как родился трубач, как псевдоним?
По дороге в Москву.
По дороге в Москву?
Да, пока я ехал, меня так... На самом деле, меня называли в детстве, в моем населенном пункте, как вы сказали, в моей родной деревне, меня называли Пчелкин, на самом деле. Что мы...
От любви к труду?
Нет, от любви к пчелам.
К меду?
Серьезно, да. У нас было такое сообщество музыкантов, и мы, в общем, дружили, занимались музыкой, играли музыку, сочиняли, и, в общем, у нас была еще и пасека своя, где мы собирались, варили медовуху, качали мед, в общем, выпивали и сочиняли песни.
А слушайте, то есть пасека это был такой, только для медовухи или там, чтобы мед продавать, инструменты покупать, там как?
Ну, конечно же, мед пытались продавать, но из нас, конечно, торговцы не очень хорошие. На самом деле мы для души все делали. И сейчас тоже, кстати, мои друзья продолжают этим заниматься. Я вот недавно был у них в гостях, в общем, отдохнул душой.
Да, Маш.
Николай, ну вот продолжая, наверное, тему биографии. Вы так круто изменили свою судьбу. В середине 90-х из родного села на Украине уехали в Москву. Тогда что испытывали? Счастье, эйфорию, что все так получается? Или, может быть, тревогу, какие-то сомнения? И потом никогда не жалели, что получилось так, а не иначе?
Я, если честно, я не очень-то и хотел ехать в Москву. Меня, можно сказать, заставили это сделать. Я просто себе... Жил, ну, не на пасеке, и не совсем из деревни я уехал, потому что жил уже в Николаеве тогда, и мы сотрудничали с Кимом Брейдбургом, известным музыкантом, продюсером, и у нас была студия своя. В общем, мы занимались творчеством, я преподавал музыку в школе в это время, занимался любимым делом, играл в симфоническом оркестре в городском. В общем, в принципе, меня все устраивало. Вот. Но параллельно сочинялись песни и записывались. И поскольку некоторые эти песни вдруг приобрели такую всесоюзную известность, вот, мне предложили поехать в Москву, я долго сомневался. Считал себя вполне обеспеченным человеком. Ну, наверное, смешно говорить. Ну, в общем, мне было...
То есть не за длинным рублем вы рванули
в Москву, если честно,
да?
мне было и лень ехать, и как-то так... Я люблю спокойный образ жизни, не очень мне хотелось как-то так. В этот сумасшедший омут с головой, в общем, прыгать, ну пришлось. В том числе и мой самый любимый человек мне, да, посоветовал.
Потом почувствовали Москву все-таки своим родным городом, а не вот этим вот омутом? Все-таки вас тянет домой, на родину, вы часто там бываете?
Ну, я не так часто там бываю, к сожалению, и то с оказией я бываю, то есть приезжаю на гастроли. Как буквально недавно я был в городе Севастополь на праздновании Дня флота России и Украины совместном. Ну и, конечно же, заехал домой. Ну, могу сказать, что, конечно же, за 17 лет жизни в Москве здесь и дети мои, в общем, выросли. И для них это самый лучший город на свете. И, в общем, здесь мой дом, моя семья. И, конечно же, то есть уже я, например, сейчас заехал, спланировал себе неделю, но где-то на третий, на четвертый день у меня уже сил не осталось, во-первых, там находиться.
Медовуха, да?
Ну да, там очень тяжело. В общем, да.
Земляки вас, наверное, на руках носят, уважают, вот, встречают со всем почетом, да?
В этом вся проблема, да, денег в магазинах не берут, и, в общем, я где-то суток трое там без сна провел, и уже там прятался как мог, в общем, тяжело это было. Но это, конечно, на самом деле греет душу, но могу сказать, что когда прилетел в Москву и приехал домой, то, конечно, я всегда испытываю замечательные чувства, то есть мой дом, моя крепость, самое любимое место на земле. Так что времена, конечно, меняются, мы взрослеем, мы чего-то добиваемся в жизни, куда-то идем. И в итоге для меня на данный момент, конечно же, моя история и мои перемены, которые я, к моему счастью, все-таки правильно, на мой взгляд, принял решение изменить круто свою жизнь, как вы, Маша, сказали правильно, то я думаю, что я поступил правильно и счастлив, что мне хватило ума, и моим друзьям, близким хватило ума меня, в общем, так пинком под зад выпихнуть, в общем, из моей деревушки на свет Божий.
Ага. Хорошо. Давайте, наверное, объявим телефоны прямого эфира, да, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, для того, чтобы наши слушатели могли дозваниваться, задавать Николаю свои вопросы относительно его биографии, особенно вот тех частей, о которых мы пока не знаем. Вот сейчас на сайте у Николая, как мы выяснили, вообще биографии нет, но мы будем потихоньку эти белые пятна заполнять. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Маша, как до вас дозвониться?
Для нас дозвониться очень просто. 327-00-11, телефон редакции, код города Петербурга 812.
Вот, чтобы справедливость восторжествовала, мы уже с погодой разобрались в Москве и Питере. Николай, а к северной столице как относитесь? Я знаю, что живете в Москве, знаю, что там под Москвой, под Москвой где-то есть там дача, не дача, загородный дом. А что вас связывает с Питером?
Ну, Питер – это северная столица, это чудесный город. Наверное, самый европейский город, это не лесть никакая, так и есть. Наверное, самый молодой город из таких знаковых городов российских, поэтому и самый европейский.
А связывает, наверное, Сапсан.
Да, кстати говоря, очень удобно, последние годы стало ездить в Питер. И связывает много, и там у меня, во-первых, много друзей. Во-вторых, в частности, мои дети, им нравится этот город тоже, и они периодически туда выбираются, особенно старшие. С друзьями. Ей уже 21 год, и, в общем, имеет право полное самостоятельно принимать решение, куда ехать. И Санкт-Петербург там не на последнем месте, слава богу.
Вот вы уже несколько раз сказали о детях. А чем вообще дети занимаются?
Ну, к моему великому счастью, старшая в этом году, буквально месяц назад, защитила диплом, закончила университет. Очень сложный, очень серьезный. Это такое счастье, все родители поймут. Это такое счастье, потому что родитель знает, что такое, когда ребенок учится в университете, это просто бессонные ночи и годы. Вот, поэтому для нас это просто огромный успех, удача. И она молодец, что закончила и хорошо закончила.
И чем она будет заниматься?
Ну, вообще-то она писала диплом по теме коррупционной составляющей в выборах в Российской Федерации.
Серьезная девушка.
Да, и, в общем, проходила практику в соответствующем ведомстве. Российской Федерации. И, видимо, неплохо она себя там зарекомендовала. Не только за кофе и за конфетами бегала, и за сахаром в магазин ближайший. Вот, а все-таки занималась там написанием диплома и подготовкой диплома. Поэтому ей было сделано предложение продолжить уже сотрудничество, так сказать, дипломированному специалисту. Ну, она сейчас находится на отдыхе заслуженном во Франции. Поэтому, когда вернется, видимо, будет принимать решение, с чего и начинать свою трудовую деятельность. На мой взгляд, в таком ведомстве самое правильное начинать как раз, если она планирует что-то, чего-то серьезного в жизни добиться, мне кажется, что вот самое то, с чего нужно начинать.
Ну, прекрасно, действительно.
Согласитесь, да, резюме такое будет неплохое.
Безусловно, сказать. Безусловно.
Где работали там первые годы работы? Национальный антикоррупционный комитет, да. Неплохо для девушки.
Так, Николай, смотрите, Маш...
А младшая, я извиняюсь, а младшая доченька вот в 9 классе учится.
А кем хочет стать? Отличница. 10 секунд у нас до выхода на рекламу. Кем хочет стать?
Трудно сказать. Кем захочет, тем и станет.
Прекрасно. Прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Через минуту продолжим разговор с Николаем Трубачом из Санкт-Петербурга.
Радио двух столиц.
18:16, радио двух столиц, Москва и Санкт-Петербург, радио «Комсомольская правда» и радио «Балтика», Мария Гончарова.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И Антон Челшев. Николай Трубач у нас в гостях, это на самом деле главное. Телефоны прямого эфира еще раз повторим, потому что я не знаю, как в Питере, а вот в Москве уже телефоны обрывают. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Маша и...
И петербургский номер 327-00-11, код 812.
Так, Николай, вот вы как, с украинским языком дружите, да? Размовляете мовой?
Ну, стараюсь не забывать.
А вообще, в принципе, вот вас как человека, который в жизни добился определенных высот, там, обеспечил себе и своей семье определенный уровень жизни, вас вообще, в принципе, интересует то, что происходит в мире? Ну вот есть у вас работа, есть у вас стабильный заработок, вы там, интересуете аудиторию свою, вы для нее работаете, все замечательно. Вот докатись бы оно все лесом, вот эта вот вся эта политика, экономика, вот главное,
нет,
моя...
Нет, ничего нет? подобного. Ну, во-первых, я все-таки, мы пацаны из 80-х, и потом... Я думаю, что все люди моего поколения, они не могут не интересоваться тем, что происходит вокруг. Конечно же, смотрю, интересуюсь, переживаю.
За что переживаете?
Да за что? За все переживаю. Переживаю за то, что происходит, за то, что пылает, так сказать, земной шарик в разных концах света. И за то, что войны эти идут, за то, что много людей очень обездоленных, за то, что их вот это вот... Военная история бросает, снимает с мест, и они вместе с своими детьми. Вот самая пострадавшая сторона всегда дети. А меня, как родителя, это, конечно же, волнует всегда до слез. Вот. И вот эти вот все бесконечные переезды у людей, люди живут в палатках тысячами, миллионами, голодают. Конечно же, это не может...
А вы сейчас не на палаточный лагерь на востоке Москвы намекаете, куда мигрантов у нас свозят?
Нет, но я думаю, что... Эта ситуация немножко мягче той ситуации, например, я не знаю, тех же сирийских беженцев, да.
Ну, это пусть итальянцы уже там заботятся, да, к ним в основном сирийцы.
Ну, европейцы,
плывут, думаю, да.
Вся Европа сейчас.
Вот, да. у нас хватает своих, да, Маш, я правильно понял, да?
Да.
Я знаю, что в Санкт-Петербурге вот тут прошел такой антимигрантский, что-то вроде...
Народный
сход,
это
обозвали, народный сход, да. За что народ, так сказать, что народ просил и что в итоге получил?
Ну, что народ просил, как всегда, выгнать всех приезжих из северной столицы, потому что было спровоцировано это все было убийством молодого человека, что там да как решит суд и следствие. Ну, а пока пострадали, собственно говоря, участники этого схода, их кого арестовали, кого оштрафовали. Такая ситуация.
Угу. Николай, а вот в целом вы как относитесь к тому, как мы сейчас пытаемся решить проблему мигрантов? Вот как вы вообще узнали, точнее, когда узнали об этой драке на Матвеевском рынке в Москве? Вот что-то у вас...
Это была драка двух граждан России, а почему-то собирают вьетнамцы сейчас.
Ну, собирают всех, но выясняется, что вот...
Не, ну то, что понятно, что бороться надо.
А каким...
Понятно, что бардак продолжается и уже принимает формы какие-то совсем неприличные. И не хочется превращаться, конечно, наступать на те же грабли, на которые наступила Европа, например, да. все-таки люди немножко, так мягко говоря, иной культуры, чем мы, славяне, да, то есть когда какое-то вот переполнение вот этой чаши, да, мигрантской, то получается не очень хорошие вещи потом. Они, в общем, у нас же здесь дети живут, я надеюсь, и внуки скоро будут. Ну вот, и не хочется, опять же, терять свою идентичность православную, потому что мне нравится, как не потому, что, в общем, на самом деле я в этом смысле к политикам отношусь ровно ко всем, но то, что сказал господин Собянин, например, да, на этот счет, мне очень понравилось. Он сказал, что Москва – это вообще-то славянский русский город, здесь живет патриарх, и, в общем, в принципе, он таковым и должен оставаться. Гости, пожалуйста, вот, но мне кажется, что культура славянская, она должна вот все-таки как-то тоже защищаться. Угу. Потому что как-то мне кажется, что все-таки вот однобокая политика. Если выходят ребята, там, русские патриоты, ну, конечно, не всегда у них бывают, может быть, политкорректные какие-то лозунги, да, и флаги там, и намерения, но в целом это же люди, которые любят и Россию, да, и это православные люди. Вот их дубинами почему-то нужно разгонять, да. А другие товарищи, допустим, если бы не избили депутата там нашего, то не нашли бы, наверное, да.
Или если бы избили, или, но не депутата.
Не пробили, да, голову милиционеру, да. Но эти же вещи там, тут десятками случаются. И в Москве, и в Питере. Вот. Но, к сожалению, вот эта ассимилированность криминала известного, да, и, в общем, наших правоохранительных органов, не всех, конечно. Потому что я знаю людей, которые никогда не пойдут на такие вещи в правоохранительных органах. Вот поэтому вот это вот от этого все идет. Люди чувствуют безнаказанность, поэтому пытаются решить все эти проблемы уже такими вот кардинальными мерами. Выходят на улицы, перекрывают улицы, самосуды устраивают. Ну, не хотелось бы, чтобы так было. Это все от того, что вот сама власть не выполняет своих обязательств.
Николай, вот давайте мы сейчас немножко вот тяжелых таких вот тем отойдем, расслабимся, послушаем песню. Вот что это за песня будет? Это, по-моему, что-то из вашего нового, да? Я правильно понял?
Это песня из моего нового альбома, песня, которую написал замечательный псковский автор Дима Даль. Это мой друг, очень талантливый человек. Он мне подарил как-то песню. На мой взгляд, это лучшая песня вообще о нашей юности. Я имею в виду вот всех своих ровесников, тех, кто начинал жить и что-то понимать в жизни в 80-е. Самые такие, наверное, интересные годы вообще в истории нашей страны.
За 30 нам детство начинает сниться, приходят вновь родные лица, голоса. Олимпиада, пепси-кола, и сонным утром надо в школу. По майским лужам расплескались небеса, и нам становится теплей на полчаса. Мы пацаны 80-х, из фотографий чуть помятых, мы улыбаемся беспечно и не взрослеем никогда. Пускай летит шальное время, нам эта память сердце греет, и будем молоды мы вечно, пока в душе жива. С пленок с Вема, под Modern Talking и Санремо, и полстраны в очередях за колбасой. Там автоматы с газировкой, и первый поцелуй неловкий, и долгожданный теплый вечер выпускной. И под гитару с пацанами сеансы психотерапевтов, 600 секунд, программа «Взгляд» и листья флаг. Мы жить по-новому учились наугад. Мы пацаны 80-х, из фотографий чуть помятых,
взрослеем никогда. Пускай летит шальное время, нам это память сердце греет. И будем молоды мы вечно, пока в душе жива мечта. Земля не вертится обратно, и как бы не было досадно, но на дворе не нашей юности апрель. Ушла великая эпоха, и это в сущности неплохо, а мы застыли в ее теплом янтаре. Пусть времена давно другие на дворе. Мы пацаны восьмидесятых, без фотографий чуть помятых, мы улыбаемся беспечно и не взрослеем никогда. Пускай летит шальное время, нам это память сердце греет. И будем молоды мы вечно, пока в душе жива мечта. И будем молоды мы вечно, пока в душе жива мечта.
Радио двух столиц.
Москва и Питер, радио «Комсомольская правда» и радио «Балтика», Мария Гончарова, Антон Челышев и Николай Трубач, так сказать, как вишенка на торте этом многослойном. Николай, ну вот вы действительно считаете, что в 80-е был у них такой особый какой-то дух, предзнаменование, предтеча каких-то очень серьезных перемен, которые происходили не только в нашей стране, но и вообще в мире, там, ну, хорошо, в Европе. Вот. Или 80-е дороги для вас тем, что вам тогда было, в основном говоря, где мои 17 лет, вот в 80-х?
Нет, ну, тогда все было как-то по-новому. Даже, мне кажется, для наших старших товарищей, потому что...
Не каждый год, да, ну, во-первых, империя да. рушится, я согласен.
Ну, еще до обрушения империи, то есть вдруг начали уходить из жизни наши, так сказать, императоры, первые секретари, вот, чего не случалось давно, до 80-х, да, то есть и
покрепше каждый, они тогда были, каждый, да, лет по 20
сидели. И каждый уход каждого лидера, да, он... В общем-то, он ознаменовал, да, какие-то перемены и какие-то народные чаяния. То есть это были какие-то такие годы. Я помню, когда умер Леонид Ильич, допустим, я помню вот эти разговоры, что сейчас вот война вдруг начнется, какая-то там ядерная.
Ядерная, понятно.
Да, потому что, ну, это же Леонид Ильич, ну... Причем это разговоры были на уровне взрослых, родителей, например. То есть это реально люди горевали. Потом, когда Юрий Андропов пришел, например. Я помню, когда нас выловили в кинотеатре, а мы должны были быть в школе, там, допустим. Когда, я реально помню, как ловили людей на улицах и спрашивали справку или из больницы, или о том, что вы в отпуске находитесь или в командировке. Причем гуляете в рабочее время. И такое время было. То есть это что-то такое, что люди не ощущали давным-давно, наверное, там, 40-х, там, с начала 50-х, да, вот, и потом, когда пришел Горбачев, когда настали эти какие-то непонятные, вдруг лексикон наш словарный, да, то есть запас, он начал вдруг приходить какие-то слова, перестройка, ускорение, какие-то там непонятные вещи, да, и сухой закон. Я помню, когда я уже в то время зарабатывал деньги музыкой, да, и мы играли в кафе, в ресторанах, и на свадьбах, в общем, на всевозможных мероприятиях. Я помню, как, когда люди, например, пили водку из чайничков, то есть под видом чаепития употребляли водку, например, да. Я помню комсомольскую свадьбу, когда мы играли, и я помню, когда ходили комсомольцы и агитировали жениха с невестой, наших хороших друзей, что если будет безалкогольная свадьба, им квартиру подарить, например. Это же были удивительные времена, на самом деле.
Слушайте, мне кажется...
Я помню, когда меня провожали в армию, я помню, мои родители сидели там, и все соседи сидели ночами, вот так вот ниточкой закатывали. Вот я помню, когда они собирали бутылки из под казенной водки, чтобы туда наливать самогоны, чтобы потом закатывать их под видом казенной водки. То есть это какие-то смешные... Сейчас смешно кому-то рассказывать, да, нашим детям, например, что такое было. Я помню, когда я служил в армии, мы приходили на рынок, и бабушки торговали пол-литровыми баночками чинариков, бычки, то есть сигаретные. Потому что не было сигарет, людям нечего было курить. Я помню эти драки в очередях за алкоголем, да. Ну, мы это все помним. Это, конечно, ужасно. Это все просто сейчас вспоминаешь с содроганием. И появившиеся эти спортивные ребята в адидасовских костюмах, да, и в кроссовках, и на девятках, там, на пятерках, жигулях.
Ну, я чувствую, что вы немножко обижены, да, на эти 80-е годы, потому что ожидали каких-то там перемен, требуют наши сердца, а в итоге пшик какой-то получился, да, в 90-е-то в начале.
Нет, на самом деле, я могу сказать, что я... Ничего хорошего от этого всего не ожидал. И, в общем, на самом деле, просто это были времена перемен, вот,
в которые
не советуют жить, да, вот, мудрецы. Вернее, не вот завидуют, да.
Рассказываете о своей службе в армии. Как раз хотела спросить, ведь ваша служба пришлась на самый конец Афганистана, это конец 80-х годов. Вы не пытались как-то откосить, как тогда модно было и говорить, и делать, откосить от армии и избежать?
Маша, вы что? В то время, я не знаю, как, ну, наверняка, не наверняка, а, допустим, я просто знаю таких товарищей, в общем, которые...
Николай,
да.
Давайте вы вспоминаете пока товарищи, потому что вы не могли от армии откосить, а мы не можем никак откосить от рекламы, она начнется прямо через 3-2-1 секунду. Да, поехали.
Радио двух столиц.
Ну вот, он и случился, этот рекламный дембель. Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио двух столиц. Москва, Санкт-Петербург, Комсомольская правда и Балтика. Мария Гончарова, Антон Челшев, Николай. Николай Трубач у нас в гостях, если вдруг вы к нам только что присоединились. Что там насчет возможного откоса, точнее, невозможного откоса?
Да, то есть это было абсолютно не в духе того времени. Не знаю, у меня брат старший служил, как раз он попал в Афганистан, и я мог попасть. И смотрел на это нормально. То есть... несмотря на то, что меня взяли, так сказать, после второго курса музучилища, не дав доучиться. Вот, поэтому, ну, в этом, конечно, было какое-то немножко такое, какая-то такая жесткость непонятная, но...
Но вы в оркестр попали?
Сначала я попал, ну, в итоге, да. Сначала я попал просто в корабельные электрики на 3 года в морские части погранвойск. Вот, и, в общем, 3 года я отслужил, но... Получив специальность, то есть корабельная электрика, был переведен потом в оркестр, нашли мое резюме, так сказать, мое личное дело, которое спрятал товарищ капитан 3-го ранга, который меня вез из Николаева в Анапу. Вот, а музыканты везде ценятся.
Ну, тем более трубачи, конечно, в военном оркестре.
Я играл не только на трубе, я играл там и на гитаре, и на барабанах, и на клавишных. В общем, такой ценный фрукт.
Универсал. Да, универсальный артист.
Для любого командира, вот это в традициях такой и русской, и советской армии. Поэтому... Конечно, то есть в этом была какая-то романтика, и, в общем, шел с удовольствием, ехал, вернее, служить. Конечно, потом, когда понял, что это все не так просто, не так, как пишут в книжках и по телевизору, вот, поэтому такой налет героизма с меня быстро, в общем, слетел, но первые полгода пришлось помучиться, побегать, конечно, подучиться, подкачаться, вот. Но в целом, я, конечно, благодарен тому времени и до сих пор дружу со своими однополчанами, друзьями, и с командирами своими, когда бываю в Краснодарском крае, общаюсь, в общем, накрываю, так сказать, поляну. Вот. Так что эти годы, они на самом деле очень сильно на меня повлияли. И мне кажется, что сыграли в моей жизни очень значительную роль и воспитали меня. И, в общем, добавили мне что-то такого, наверное, что мне помогает до сих пор, в общем, выживать, так сказать, в этой жизни. Нормально.
3 года. Вот год сейчас местный, современный молодежь говорит, вот, целый год. Что я буду делать год там без интернета?
Ну, конечно,
без...
смешно, да. Смешно.
Вот. Вот что вы на 3-й год, так сказать, службы, что вы себе говорили, когда уже в 3-й раз все повторялось одно и то же, одно и то же, одно и то же?
Ну, если честно, самый тяжелый момент, когда твои друзья, одноклассники и одногодки пишут письма, вот, мол, на гражданке уже, кто-то женился, кто успел уже, допустим, да, кого девушки ждали из армии, кто-то там просто развлекался, писали такие вот письма, в общем, раздражительные с гражданки. Но в целом могу сказать, что дело в том, что третий год самый легкий год службы, потому что ты уже все знаешь, всех знают, тебя знают, ты уже себя зарекомендовал с такой, с хорошей стороны. И, в общем, когда человек опытный, ну, это такая уже, ну, не работа, да, и не служба, это...
Слушайте, ну, признайте честно, салаг гоняли?
Ну, такого беспредела, как там описывались в тех модных книгах того времени, там, «100 дней до приказа» и прочих, и прочих, и прочих. То есть этой всей грязи у нас не было, потому что все-таки у нас войска элитные были. Они и есть сейчас элитные. Вот, потому что это полное название — морские части погранвойск КГБ СССР. Понимаете, у нас там не забалуешь. Вот, поэтому все было чинно благородно. Но, конечно же, если кто-то там неправильно себя вел, ну, ставили на место, ну, в таких, как бы, приличных рамках, человеческих, без унижения достоинства, я бы сказал. Поэтому могу сказать, что прошло 23 года после дембеля, и я буквально там пару недель назад присутствовал на свадьбе у своих друзей, как гость просто. Там играл ансамбль, и там играл парень на гитаре, я его не узнал, но он потом ко мне подошел, оказалось, что мы вместе с ним служили 2 года. И у нас были не очень простые отношения, потому что он был постарше меня.
И он вас гонял, да?
Нет, меня просто так не погоняют, на самом деле. Я был у него командиром, но он был старше меня. А всегда неприятно дембелям, когда ими командуют лица, так сказать. Командиры, которые, в общем, не имеют права ими командовать, как они считают. Вот. Но, опять же, в итоге годы они выдержали эту всю... Мы вот постояли, поговорили, обменялись телефонами. И, возможно, может, даже что-то вместе сделаем. Поэтому, а мои одногодки, однополчане, мы просто дружим все эти годы. И ребята в разных концах света живут. И когда все же дороги ведут через Москву, поэтому у меня дома дверь не закрывается никогда. Вот, так что я рад, что так происходит. У каждого своя судьба, но не знаю. В то время как-то было в этом смысле легче. Хотя, конечно, это были времена перемены, и там люди издавали партбилеты и прочие, комсомольские билеты. Ну, я лично нет. Не потому, что я нахожусь на радио «Комсомольская правда», но я где-то в душе остался комсомольцем.
Так, Маш, вот телефонные звонки. Давай хотя бы парочку примем, да?
И... Конечно, давайте.
Здравствуйте, Элла.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, Николай, есть ли у вас какие-то сейчас вот большие концерты? И как вы относитесь к выступлениям в ночных клубах, на корпоративах? Спасибо.
Ну, отношусь нормально. Я начну с последнего вопроса. Что касается корпоративов, ночных клубов, ну... Вы знаете, если люди уровня Rolling Stones, там, Дженнифер Лопес, Мадонна и прочих, не считают для себя зазорным выступать на корпоративах, особенно в России, то почему мы, российские артисты, должны от них отказываться? Это первое. А во-вторых, что говорить о больших концертах, ну, дело в том, что я являюсь президентом футбольного клуба «Артист», и мы, в общем, в принципе, такие большие концерты проводим. И в ближайшее время, например, у нас будет большой концерт на стадионе в Ярославле, в городе Киров, например, да, в городе Челябинск. Вот мы были недавно в Череповце, выступали на площади всей командой. Могу назвать просто людей, с которыми мы работаем вместе. Это и Владимир Петрович Пресняков, это Витя Салтыков, это Вадик Казаченко, это Юра Лоза, это Леша Глызин.
Ну, ничего себе команда. Так вы в футбол играете, да, творчеством занимаетесь? Как это все происходит?
Это происходит... То есть у нас есть футболисты-звезды, которые составляют костяк команды. Это Егор Титов, там, Юрий Гаврилов, ну, Георгий Ярцев, Валера Кеченов. Мы играем в футбол на стадионе. Наши футболисты, значит, проводят...
А кто противник?
Ну, как правило, это сборная города, например, там, не знаю, политики, бизнесмены, ветераны спорта местные. Ну, команды против нас, учитывая наш, так сказать, крепкий состав, конечно же, собираются большие. То есть это такое шоу, которое сначала футбол, а потом через некоторое время на площади, на городской, либо на стадионе концерт. Это если говорить о шоу, которое мы делаем. А если говорить лично о моих концертах, ну, например, я не знаю, это к радости, не к радости поклонников. Но в частности, сейчас у нас несколько больших концертов. Может, вы удивитесь, например, у нас будут с Борисом Моисеевым спустя многие годы.
По старой памяти, понятно.
По старой памяти, да, сквозь многие годы, так сказать, спустя многие годы у нас будет в сентябре концерт в Израиле и несколько концертов на Украине, например. Ну, я думаю, так, таким образом докатимся, может быть, куда-то, в какой-нибудь российский город. Ну, в общем, сейчас таких работ много и планов много, поэтому, ну, так вот, обычный рабочий процесс.
Приходилось ли вам, когда вы устраиваете концерты где-нибудь там в регионе, вот получать, ну, такие, выслушиваете попытки договориться, дескать, ну, давайте мы концерт устроим, все, а вы вот, ну проиграйте нам, ну, сам губернатор будет на поле, ну, вот,
нет,
или мэр.
Нет. Раньше такое было, когда играли только одними артистами, поскольку сейчас для того, чтобы было интересно, потому что, ну, понятно, что артисты, во-первых, мы стали те, кто любят футбол, артисты, которые свою детскую мечту исполняют, все-таки не все умеют хорошо играть в футбол, поэтому зрителям, наверное, было неинтересно это все наблюдать с трибуны. Поэтому, чтобы как-то повысить интерес к матчам артистическим таким, мы поменяли формат, и у нас теперь команда состоит наполовину из артистов, наполовину из футболистов-профессионалов. Конечно же, стало интереснее смотреть это все. И рядом с футболистами, ну как можно не вырасти, да, там, рядом с Егором Титовым, например, да? Вот поэтому тут вынуждены подтягиваться, держать себя в форме. И зрителям стало интереснее. Конечно, подходят и губернаторы, и мэры, но с нами еще никому не удалось договориться. Я всегда говорю, как будет, так будет. Мы разрешаем, то есть местным командам набирать, в частности, например, в Брянске, там, на День города, в прошлом году против нас выставили просто 8 человек из основного состава местного «Динамо». Вот. Ну, с трудом, в общем, там как-то на ничейку, по-моему, сыграли. Вот, но на самом деле так интереснее. И губернаторам интереснее в итоге оказалось, потому что если мы, как правило, их обыгрываем, то у них есть стимул, во-первых, нам хорошо, а во-вторых, у них есть стимул пригласить нас на следующий год, укрепиться, потренироваться и, в общем, попытаться взять реванш. Так случилось сейчас в Иркутске. Мы приехали на День города в Иркутск, и уставшие. Получается, по Москве мы играли в 6 утра, буквально 2 часа после самолета отдохнув, 5 часов перелет, понимаете, да, и, в общем, мы играли, ребята, даже футболисты, они сказали, ну, впервые в жизни приходится играть в 6 утра в футбол, и, в общем, там достаточно крепкая команда, и все-таки им нелегко с нами пришлось, и губернатор был просто уязвлен этим делом, и, насколько я знаю, сейчас они очень в жестком графике тренируются. То есть, думаешь, к следующему году они подтянутся.
А вы, кстати, как всегда говорите, на Украине или в Украине? Вот, как вам больше по душе?
Ну, вообще-то я говорю по старинке на Украине.
На Украине. А, вот, на самом деле, очень много сейчас осталось вопросов, касающихся как раз вот Украины. Я, если я ничего не путаю, вы до сих пор, по-моему, гражданин Украины, да, если это правда?
Правда.
И заслуженный артист Украины, между прочим.
Да, правда.
Ну, вот, а я об этом не сказал. Но я, на самом деле, не со зла. Мне просто сам вот факт удивил, что вы до сих пор...
В чем зло?
Ну, мало ли, вдруг... Вообще, на самом деле, мы очень о многом не успели поговорить. Николай, смотрите, как быстро время пролетело. Конечно, ну, честно скажу, о вашем сотрудничестве с Борей Моисеевым и о «Голубой луне» говорить, ну, просто уже, ну, стыдно, неприлично. Об этом огромное количество раз говорилось. Скучно, если честно. Вот, ну, об одном и том же спрашивать. Вот. Давайте мы ваших новых концертов в сборе мы с ним дождемся, посмотрим, что из этого получится, а потом поговорим. Завершается наш эфир. Спасибо большое Санкт-Петербургу. Мария Гончарова, Радио Балтика, Антон Челшев, Радио Комсомольская правда и наш гость Николай Трубач. Николай, спасибо, удачи.
Спасибо.
Радио двух столиц.